На нем стояла гигантских размеров пепельница и валялась книжка с кроссвордами. Здесь же был разложен незаконченный пасьянс, лежал журнал с программой телевидения. Босх понятия не имел, курил ли Медоуз, но он знал, что при нем не было найдено никаких сигарет. Он взял себе на заметку выяснить это позднее. «Гарри, квартира была обыскана», — сказал Эдгар. «Дело не только в том, что дверь была отперта и все такое. Я имею в виду и разные другие вещи. Все это жилище было обшарено. Работа проведена в целом чисто, но все равно можно догадаться. Она была проведена в спешке. Пойди взгляни на кровать и платяной шкаф, и поймешь, что я имею в виду. А я хочу еще раз попытать счастье у управляющей». Эдгар вышел, и Босх снова прошел из жилой комнаты в спальню. По дороге он отметил присутствие запаха мочи. В спальне стояла широкая кровать без спинки, просто придвинутая к стене изголовьем. На белой стене, вероятно, на том уровне, где Медоуз, сидя в кровати, прислонялся головой, темнело жирное пятно. Напротив кровати, у другой стены, располагался комод с шестью ящиками. Рядом с кроватью стоял дешевый ночной столик из ротанга, а на нем лампа. Больше в комнате не было ничего, даже зеркала. Босх сначала обследовал кровать. Она была не заправлена, подушки и простыни сбиты в кучу посередине. Босх заметил, что угол одной из простыней зажат с левой стороны между матрасом и пружинной сеткой. Совершенно очевидно, что кровать не была изначально застелена вот таким образом. Босх выдернул угол простыни из-под матраса, тот остался свободно свисать сбоку. Приподнял матрас, как если бы искал под ним что-то, потом опустил на место. Угол простыни опять оказался зажат между матрасом и пружинами. Эдгар был прав. Затем он выдвинул все шесть ящиков комода. Вещи, лежавшие там, белье, белые и темные носки, а также несколько футболок, были аккуратно сложены и казались совершенно непотревоженными. Когда он открыл левый нижний ящик, то заметил, что он движется неровно и задвигается не до конца. Босх вытащил его совсем. Потом также вынул еще один ящик. Затем все остальные. Когда все они оказались снаружи, Босх проверил нижнюю часть каждого, чтобы выяснить, не крепится ли что-нибудь к днищу. Потом вернул ящики обратно, но несколько раз менял их местами, пока каждый не стал задвигаться легко и до конца. Когда закончил, ящики оказались поставлены совершенно в другом порядке. В правильном порядке. Босх был удовлетворен тем, что установил, кто-то выдвигал ящики, искал что-то под ними и за ними, а затем ставил их назад, как попало. Босх подошел к стенному платяному шкафу. Он обнаружил, что лишь четверть имеющегося там пространства использована. На дне шкафа стояли две пары туфель, пара черных кроссовок Рибок, перепачканных песком и серой пылью, и пара рабочих ботинок на шнурках, выглядевших так, словно их только что почистили и смазали. На ковре тоже была серая пыль от кроссовок. Гарри сел на корточки и подцепил щепотку. Пыль была похожа на цементную. Он вытащил из кармана маленький пакетик для улик и опустил в него несколько крупинок. Потом спрятал пакет и выпрямился. В шкафу было пять рубашек на плечиках. Из них одна единственная белая, на пуговицах, а остальные четыре черные, надевающиеся через голову с длинным рукавом, вроде той, в которой нашли Медоуза. Рядом с рубашками висели две пары выцветших джинсов и две пары штанов, то ли пижамных, то ли для карате. Карманы всех четырех пар были вывернуты. В стоявшей на полу пластиковой корзине для грязного белья находились грязные черные плавки, майки, носки и пара широких трусов наподобие шорт. Босх закрыл стенной шкаф и вышел из спальни. Он задержался в ванной, открыл дверцу аптечного шкафчика. Здесь были наполовину опустошенный тюбик зубной пасты, пузырек аспирина и пустая коробка из-под инсулиновых шприцов. Закрыв шкафчик, Гарри посмотрел на себя в зеркало и заметил в глазах усталость, пригладил волосы. Вернувшись в жилую комнату, он уселся на кушетку перед незаконченным пасьянсом. В квартиру вошел Эдгар. «Медоуз снял эту квартиру 1 июля», — объявил он. «Вообще-то арендная плата должна была вноситься помесячно, но он заплатил вперед за 11 месяцев. Это почти 5 кусков наличными, которые он выложил. Управляющая вернулась, она сказала, что не спрашивала у него рекомендаций, просто взяла деньги. Он жил». Она сказала, что он заплатил за 11 месяцев, перебил Босх. Это входило в условия сделки. Заплатить за 11 месяцев, чтобы 12-й шел бесплатно?
Нет. Я тоже спросил ее об этом, и она сказала. Нет, он сделал это по собственному почину. Просто выразил желание заплатить именно так. Говорит, что он должен был съехать 1 июня этого года. Это будет... Постой-ка. Через 10 дней.
Она говорит, якобы он приехал сюда на работу, вроде бы из Феникса. Сказала, что он работал как будто начальником смены на прокладке метро. У нее сложилось впечатление, что 11 месяцев – это был тот срок, на который он подрядился, а потом он должен был вернуться обратно в Феникс. Эдгар смотрел в записную книжку, восстанавливая в памяти содержание своего разговора с хозяйкой. «Вот и все насчет квартиры. Больше хозяйка мне ничего существенного не сказала. Она тоже опознала его на снимке». И он тоже представился как Филдс, Билл Филдс. Сказала, что он работал в необычное время, ходил в ночную смену или что-то в этом роде. Сказала, что видела, как однажды на прошлой неделе, когда он вернулся домой, то высаживался из бежевого или светло-коричневого джипа. Номера машины она не знает, потому что не смотрела. Но сказала, что жилец был весь покрыт грязью, почему она и поняла, что он вернулся с работы. Несколько секунд оба молчали, погруженные в раздумья. Наконец Босх сказал. «Эдгар, я хочу заключить с тобой сделку».
«Ты со мной? Ладно, выкладывай».
«Поезжай сейчас домой или обратно к своим клиентам. Дальше дело поведу я. Схожу на коммутатор, послушаю пленку. Потом вернусь в офис, займусь бумажками. Проверю, произвел ли Сакай уведомление ближайших родственников. Мне кажется, если я ничего не путаю, Мэдоуз был из Луизианы. Так или иначе, я на завтра договорился о вскрытии на 8 часов. Прослежу одновременно и за этим. А твоя задача – довести до ума вчерашний инцидент на телевидении и передать его окружному прокурору. Не надо там оставлять никаких хвостов.
То есть ты берешь на себя всю грязную работу и позволяешь мне легко отделаться? Дело, где один трансвестит замочил другого, банальное как дважды два. Никаких заморочек там не предвидится.
Да, кстати, мне бы хотелось получить от тебя еще одну вещь. Завтра, когда будешь возвращаться из долины, заскочи по пути в Министерство по делам ветеранов в Сепульведе и посмотри, нельзя ли уговорить их показать тебе досье Мэдоуза. Там может оказаться несколько полезных имен. Как я уже сказал, он предположительно консультировался у психотерапевта в амбулатории и посещал групповой тренинг. Может, кто-то из тех парней кололся с ним вместе и знает, что здесь вчера произошло. Да, я понимаю, это притянуто за уши, всего лишь предположение. Если они начнут тебя мытарить, позвони мне, и я постараюсь добыть судебное предписание.
Действительно, похоже на сделку. Но я переживаю о тебе, Гарри. Я хочу сказать, мы с тобой не слишком долго были партнерами, и, может, ты хочешь пробиться обратно в свой отдел убийств. Но лично я не вижу смысла в том, чтобы надрываться на этом деле. Да, квартира была обыскана. Но ведь главное не в этом. Главное зачем?
На мой взгляд, кто-то притащил Мэдоуза к водохранилищу после того, как тот гикнулся. А перед тем он обшарил его хату, чтобы забрать наркотик, если он у него был.
«Наверное, все так и есть», — сказал Босх, помолчав несколько секунд. «Но пара-тройка вещей все равно не дает мне покоя. Хочу поковыряться в этом деле еще немножко, пока не удостоверюсь». «Что ж, я уже сказал, у меня нет возражений. Мне только лучше. Ты отводишь мне легкую роль».
«Пожалуй, я здесь осмотрюсь еще немного. Ты поезжай, увидимся завтра, когда я вернусь из морга».
«Ладно, партнер».
«И еще, Джет».
«Да?»
«Это не имеет никакого отношения к моему стремлению вернуться в отдел».
Босх сидел один, размышляя и обводя взглядом комнату в поисках ключа к разгадке. Наконец его взор упал на карты, разложенные перед ним на кофейном столике. Пасьянс. Он заметил, что все четыре туза лежат лицевой стороной. Он взял со стола колоду оставшихся карт и пролистал, снимая по три карты за раз. В ходе этого занятия он наткнулся на двойку и тройку пик и двойку червей. Пасьянс не зашел в тупик, он был прерван.